Бывает, знаешь, вдруг гениальная мысль какая-то, транзитная.
И определить развитие гештальт-подхода на ближайшие 100 лет. Все бывает. Мы сами что-нибудь поймем, может быть,
знаешь.
Знаете, на самом деле вот таких вот лекций, инструкций, их как раз мало, потому что что-то все говорят, а говорят о важности. Вот, например, там почитаешь Балюбаш, у нее там супервизор то, супервизор это, а как работать? Расскажите, как работать? Что-нибудь конкретное скажите. Не пальцем покажите, а просто скажите хоть что-нибудь конкретное. Не знаю, я, например, вот вспоминаю, когда мне приходилось первый раз в моей жизни, да, там приезжать терапевтом, да, супервизором, даже мне на те же интенсивы. И я понимаю, что в этот момент вся философия метода меня интересовала меньше всего. В этот момент мне очень хотелось, потому что нашелся какой-то добрый человек, который мне вот как-то ну, достаточно ясно объяснил, где да, тут гулять можно, а куда лучше не ходить.
Это делать,
это не делать. Да, что если вот это буду делать, то тогда хорошо, чтобы была готова встретиться с тем-то и тем-то. Да, ну, какие-то очень простые вещи. Это, ну, вспоминая собственный опыт, вот и решили поговорить, да, об этом. Ну, например, сразу хочу сказать об одной засаде. Например, работаете вы с терапевтами как супервизора. А у терапевта есть клиент. И возникает вопрос, ну, вы то есть, то нет вас, да, соответственно, через сессию присутствует, да, супервизор. А терапевт как будто часто делает вид, что это все равно там, да, то, что вы есть, что вас нет. Это неправильно, потому что, понятное дело, что присутствие супервизора меняет ситуацию терапевтической работы. Поэтому, во-первых, хорошо бы, чтобы вы, когда вы пришли, представились бы клиенту, чтобы вы были совершенно неясным для него человеком, а сказали бы, что вы супервизор, что вы здесь для того, чтобы поддерживать терапевта, чтобы терапевт мог как-то обсуждать с вами какие-то сложности, ну, с которыми он сталкивается в своей работе. Вы можете это прямо сказать клиенту. Что вы не фиксируете, что если вы что-то пишете и фиксируете, то вы фиксируете не какие-то подробности из жизни клиента, а вы фиксируете какие-то свои заметки, о чем бы стоило поговорить с терапевтом на супервизии. Это всегда очень интересует терапевта, что вы там записываете. И вообще рекомендуется терапевту, ну, как-то обозначать, что вот сегодня у нас есть супервизор, а вот сегодня у нас нет супервизора. И если это как-то на терапевта воздействует, посоветуйте терапевту сказать об этом клиенту, как это именно на него воздействует. А то у нас как-то бывают супервизоры, которые такие невидимки вроде. Клиент видит, смотрит с ужасом на супервизора, а терапевт город делает вид, что никого нет. И это, знаете, такая ситуация абсолютно шизофреническая происходит. Вот. Второй момент засадный. Это то, что, ну, то, чем я, например, сталкивалась. Ну, когда, да, ну, понятное дело, тут уже просили не писать записок клиентам, да, вот, минуя терапевта.
Мы немножко с середины не
писали. Да, да, я уже договорю сейчас, секундочку, сейчас середина, я уже договорю середину. Просто, когда вы работаете с терапевтами, а у них есть клиенты, у клиентов иногда возникает побуждение подойти к вам в свободное время и посидеть с вами и о чем-нибудь поговорить. Ну, как бы установить с вами некоторые отношения помимо терапии. Как с этим обходиться? Это довольно сложный вопрос. Понятное дело, проходить с гордо поднятой головой, ну, как будто вы этого человека совсем не знаете, как это дурацкое поведение. Но вступать с ним в разговоры относительно терапии тоже, в общем, не стоит. То есть, если он говорит, передай мне полотенце, стоит передать. Если он говорит, пожалуйста, значит, вот не шумите, это мой номер, да, ну, как-то стоит учесть, да. Но не делать вид, что вы не видите и не слышите. Но если он говорит, вы знаете, я недоволен терапевтом и хотел поговорить с вами о нем, пожалуйста, как-то вот не вступайте в такого рода отношения помимо терапии.
Все-таки, если немножко про начало, да, то все-таки про организацию работы с супервизором на интенсиве. Соответственно, организация работы выглядит следующим образом. Супервизор – это такой прекрасный, в общем, слой участников на интенсиве, который, в общем, принимается, да, ну, как я уже говорил, там, по рекомендациям или, соответственно, приглашениям все-таки людей, которые что-то понимают про этого человека, как про супервизора, таковыми людьми являются руководители его программ. Вот, на основании как бы, этих рекомендаций составляется супервизорская группа, их на интенсиве, в зависимости от количества супервизоров, может быть одна группа или две, и в течение дня вы, так же как терапевты и клиенты, встречаетесь на этой супервизорской группе, ну, утром, соответственно, на там, 2 часа или час 45, и, соответственно, вечером. Вот, очень хорошо бы понимать, что если вы участвуете в этой супервизорской группе, то она является достаточно мощным ресурсом вашей поддержки. Вот. И можно, конечно, отсидеться в этой супервизорской группе, будучи пораженным каким-нибудь нарциссическим кризисом, да, внезапно возникшим. Вот. А можно, соответственно, ресурсы этой группы использовать. Они действительно достаточно мощные, потому что, собственно, там вы можете как-то и решать свои клиентские проблемы, и это, ну, в общем, такая важная форма работы. Сейчас на интенсивах появляется такая, ну, особая группа людей, я не скажу, вы к ней пока не относитесь, это так называемые свободные супервизоры. Просто, если на каких-то интенсивах будут, то вы, в общем, не удивляетесь. Свободный супервизор – это человек, обычно уже завершивший третью ступень, который давно и долго и успешно работает в качестве супервизора, там, может, даже тренера и терапевта, который приезжает, соответственно, на интенсив и, в общем, не ходит, может не ходить в супервизорскую группу, но периодически его использует оргкомитет для того, чтобы он давал супервизию, соответственно, терапевту. Вот такая категория тоже есть, это обычно один, два, там, вопрос. Три человека, которые приезжают на интенсивы, они вот могут так бродить по территории базы, баз по территории интенсива, чтобы не пугались. Они не являются, да, они не являются вашими специальными конкурентами, это так называемые свободные супервизоры.
Как правило, они из тренерского состава.
Да. Активность ваша, кроме супервизорской группы, в течение, соответственно, дня. Ну, это, во-первых, очная супервизия, которую вы даете терапевтам. Очная супервизия, в зависимости от, ну, опять-таки, размеров группы супервизоров, может касаться, ну, от 2 до 4 терапевтов. Это уже как структура интенсива, собственно, позволяет. Ну, то есть у вас может быть 2 терапевта на супервизии, может быть 3 терапевта, ну, максимально может быть 4. 5 вообще не помню ни одного такого интенсива. Это никак не влазит в расписание, но в общем от 2 до 4. То есть на каком интенсиве как будет, это все зависит от размеров, соответственно, супервизорской группы. То есть вы, соответственно, договариваетесь с вашим терапевтом о том, что вы, скажем, с ним встречаетесь, там, сами уже в этом смысле организуете, ну, как бы, свой день, либо до обеда, либо после обеда, и даете, соответственно, супервизию. Обычно на очную супервизию, ну, то есть терапевт с клиентом в рамках интенсива работает 1 час, астрономический час.
Без супервизора.
Без супервизора. Когда появляется супервизор, этот час для работы тоже остается. Единственное, терапевт с клиентом работает 40 минут, ну, -45 лучше. В общем, 40. Лучше 40, а 20 минут вы, соответственно, с терапевтом занимаетесь супервизией.
Так, сразу скажу про засаду. Очень часто терапевты говорят, просят включенную супервизию, а иногда супервизоры сами влезают в работу терапевта. Пожалуйста, этого не делайте. Мы не очень поощряем практику включенной супервизии на интенсивах.
Ну, даже не просто не очень поощряю.
А да? Это категорически не очень. Вот, почему? Потому что и супервизоры начинающие, и терапевты начинающие, сталкивать прямо перед глазами клиента 2 терапевтов не очень хорошо. Которые начинают спорить, кто из них лучший терапевт. Понятно, да? То есть практика включенной супервизии – это учебный проект. Это то, как мы учимся. Это не то, как мы делаем. Мы не практикуем так. Мы только, это только учебный педагогический
план.
Инструмент для обучения.
Но ни в коем случае не поддавайтесь, если терапевт будет говорить, могу ли я к тебе обращаться, если у меня возникнут сложности в работе. Нет, поговорим об этом потом. И сами тоже не предлагайте терапевту, если у вас в голове вдруг прекрасная идея, оттормозите ее, пожалуйста, до того момента, как клиент уйдет. Еще раз, на всякий случай, супервизия дается в отсутствии клиента.
Я думаю, здесь важно, чтобы одну вещь тебе скажу. Здесь важно, чтобы это возможно было оговорить до. Если терапевт очень тревожный, то лучше говорить до. Если в момент терапии он к вам резко обращается, то, конечно, посылать его нельзя. Вы говорите, ну, общий текст поддерживающий. У тебя все хорошо получается. Ну, я считаю, работа, что нет необходимости нам с тобой обсуждать. Продолжайте, мы обсудим после. Просто поддерживающий уважительный текст. И все нормально. Иногда это терапевту вполне достаточно. Чаще всего.
Нет.
Вот. Значит, следующая основная форма работы супервизора на интенсиве – это ведение супервизором процесса.
Не, может, до процесса группы. Давай еще, Саша, все-таки по супервизии что-то скажем, потом про процесс группы.
Ну, вот, может быть, что-то у вас есть какие-то.
Я бы все-таки, если говорить про супервизию, я бы отдельно выделила, да, такую часть, связанную как раз с началом. Это точно так же, как терапевты начинают свою работу с того, что они устанавливают отношения, да, организовывают контакт с клиентом. В общем-то, ваши отношения с терапевтами начинаются с того же самого. Я, честно говоря, даже бы просто порекомендовала после того, как вас выберут терапевты, да, как это обычно бывает на интервью. Вот выбрали терапевты, да, все обменялись телефонами, назначили время, в таком умате встретились, не очень помню, да, помнил, что был написан на презентации в полосатой маечке, да, так выходит, значит, растерянно, да, если маечка сменилась, то иногда большая проблема встретиться. Вот. То есть, прям-таки потратьте на это какое-то время для того, чтобы, ну, может быть, посидеть, познакомиться, да, как-то вообще чего-то сказать про себя, узнать чего-то про терапевтов, с которыми вы будете работать. Немножко им объяснить, как будет проходить ваша, ну, супервизия.
То есть, да? Пока без клиента.
Без клиента. Можно всех собрать.
Нормально, общий текст.
Как раз то, чем мы с вами занимались. Когда вы рассказываете им терапевту на интенсиве, вы прекрасно это знаете, это учебное мероприятие, поэтому они разного уровня. Там могут быть как опытные уже люди, которые имеют практику и бывали на многих интенсивах, так и люди, которые впервые приехали терапевтами. В ужасе и переляки, да, и поэтому как раз вот то, чем мы занимались с вами, вы рассказываете, что такое супервизия на интенсиве, для чего вы здесь, да, как он, терапевт, может вами пользоваться, да, что в этом смысле вы можете ему предложить, а дальше внимательно слушайте, а чего нужно ему.
И тогда нужно, наверное, несколько слов сказать о том, все-таки содержательно, что такое супервизия на интенсиве. Потому что тут хорошо бы учитывать, что, в общем, это все-таки, ну как сказать, определенный минимальный кусочек динамической супервизии. Да. То есть, пожалуйста, не ведитесь на то, чтобы вас использовали как консультантов. То есть, вот у меня, например, два клиента, говорит терапевт, я буду то по поводу одного клиента, то по поводу другого клиента к вам обращаться. Вот, а он не согласен.
Я тоже.
А, ну, смотрите, у нас до сих пор это практика, а?
А я согласен.
Ну, вот видите, у нас разделилось. Ну, понимаете, вопрос ведь не в том, кто из нас прав, а в том, какую линию мы поддерживаем. Потому что в наибольшей степени до последнего времени у нас был заказ на супервизионное консультирование. Связанное с тем, оно, в общем, по сути дела, описывается одним словом, кризисное. Не понимаю, что делать, помогите. И в этом смысле, тогда, когда терапевт обращается к вам, ну, и вы понимаете, что он начинающий терапевт, я бы, наверное, поддержала бы любой запрос. И на супервизионное консультирование, и на ведение одного и того же клиента.
Ну, вот я не в моем согласии как раз с этим было связано, что если это опытный терапевт, который уже практикующий терапевт, то, безусловно, я бы тут поддерживала форму, которую ты сказал, динамическую,
да,
что он выбирал одного клиента и получал, да, собственно говоря, супервизию по этому клиенту.
Да.
Но если это все-таки терапевт, который вообще еще не работает с клиентами, у которого это первый, например, опыт работы.
Его задача выжить.
Его задача выжить. То, конечно, мы здесь уже идем за его запрос.
Да, и тогда вы больше
не передавал консультанта.
Да. То есть вот, вот понятна разница. Поэтому и стоит поговорить с терапевтами, то есть не первый раз на интенсиве, тот действительно реально может в большей степени получать какую-то консультативную поддержку кризисную от вас. А если вы понимаете, что терапевт это уже там третий интенсив, да, то, пожалуйста, в большей степени рекомендуйте ему обращаться к вам за супервизией ведения одного и того же клиента.
Я бы не занимал, допустим, именно позицию от супервизора исходящую. Я бы предложил просто описать кратко плюсы и минусы каждого из вариантов. То есть плюсы в супервизионном консультировании и есть плюсы в динамической супервизии. Если удастся это описать кратко, то, в общем, можно послушать терапевта, что ему сейчас более важно. И прислушать к тому, как он говорит. Если он понимает, что он говорит, и излагает ясно свои потребности, я всегда думаю, что стоит поддержать интерес терапевта в границах возможностей супервизора.
Плюсы каждого из методов. То есть, как,
и минусы.
Да? Значит, соответственно, в супервизионном консультировании вы больше помогаете вашему терапевту понять про клиента и стратегии работы с ним. Понятно, да? Вот. Кто такой, что с ним делать? Вот. Как быть?
Более дидактическая.
Более дидактическая форма, более, ну, понятно, экспертная, консультативная, меньше включающая ваше личностное присутствие на границе контакта с супервизией и так далее. То, что относится к динамической супервизии, плюсы этого дела, это то, что вы в большей степени можете быть сфокусированы на интересе терапевта к его терапевтическим отношениям и к его терапевтическому стилю и к каким-то характерным для него, ну как сказать, сложностям, на которые стоило бы обращать внимание. То есть это как бы в большей степени, ну, как сказать, к большему такому профессиональному, что ли, стилю, да, обращено. К формированию отношений и каких-то засад и ресурсов этого дела. То есть как будто бы динамическая супервизия обращена к другому уровню, да, супервизионной работы. Не к уровню дидактического консультирования по поводу клиента и выбора стратегии, да, а больше к личности терапевта и больше как бы к самому терапевту, да, больше поддержки именно терапевта, да. Не его способы действия, а именно терапевта как личности и как профессионала. И его профессиональной позиции. В этом смысле, конечно же, интерес терапевта стоит учитывать, потому что если у человека много страха, он, конечно, нуждается больше в дидактическом консультировании. Если у человека между страхом и любопытством он сдвинут в сторону любопытства, конечно, лучше поддерживать какой-то фокус на его
профессиональном. Через сколько его состояние?
Ну да, состояние, да, ну понятно.
Ну, в общем-то, получается такая, как скорая помощь, ургентная супервизия, супервизионное консультирование, или плановая супервизия, как вот лег и полежал в больничке, хорошо, так не торопясь. Смотрел, как
его. Чем отличается консультирование психологическое от психотерапии? Да, ведь у нас же, например, человек на психотерапию уходит очень часто уже без запроса. Просто раз в неделю приходит. И в голову никому не приходит, что нужно каждую неделю вообще думать о том, а что же такая-то ужасная ситуация у меня случилась за эту неделю, чтобы я мог прийти к терапевту. Да, консультирование все-таки предполагает, ну,
задачу.
Да. Есть некоторые задачи и проблемы. Но я думаю, что на уровне здравого смысла это понятно.
Про это говорили на прошлой трехдневке, была бы
черт, нет? Нет, говорят,
что другой
круг.
Другой круг. Была
уже. Ладно, давайте сейчас не будем мы спорить, что мы когда говорили. Да, неважно. Так все-таки в случае-то, что делает терапевт на супервизии? Как вести себя с терапевтом? Об этом все-таки. Эти 20 минут.
Эти 20 минут.
Хорошо, сейчас. Супервизия.
Ты сказала.
Ты что сказала, Лена? Сказала варианты. Думаешь, что еще что-то надо добавить? Я думаю, что к этому вопросу могут быть какие-то.
У вас есть вопросы, давайте.
У меня вопрос. Ну, Настя, по-моему, вчера говорила, да, если терапевт во время работы с клиентом вот застрял на своей какой-то там проблематике. И вот после работы он разбитый план, ну понятно, что не говорить, а это, ну, типа, твоя личная засада и на личку, пожалуйста, на личку. Но вот наша задача больше поддерживать, ну вот на что в этот момент, на поддержку терапевта или все-таки
продолжить? Да, вот то, что мы говорили в один из дней, что ваша задача на интенсиве особенно, вот
Да, прямо так формулировка эта хорошая была, чтобы терапевт к вам приходил, терапевтом, и уходил от вас терапевт. Да, потому что ваша задача поддержать таких людей, чтобы они смогли доработать, вообще, ну, отработать эти 9 встреч с клиентом. Да, у терапевтов точно так же есть группа. И если терапевт вдруг сильно попал в какую-то зону, да, он вполне на своей большой группе может выходить с клиентской позиции и чего-то, допустим, себе организовывать в качестве поддержки. Да, и это можно им напоминать, если они так сильно растерялись.
То есть в терапевтической группе им менее целесообразно выходить на супервизию к тренеру, потому что тогда некоторая конкуренция с супервизором. И эту часть отрабатывая, вы снижаете вот этот конкурентный момент. Но с другой стороны, вы можете ориентировать и поддерживать активность терапевта в сторону получения личной терапии на терапевтической группе.
Вообще, вот. Знаете, чем больше мы работаем, тем больше я понимаю ценность того, чтобы все-таки вот эти учебные часы и клиенты, и терапевты, и супервизоры могли бы использовать как часы получения для себя поддержки личной, клиентской. От клиентов до супервизоров. Потому что у вас на супервизорской группе, на которой у вас будет 2 раза в день, будет 3 возможности использовать эту группу. То есть вы можете тоже в хлам быть разбиты какими-то переживаниями как супервизор. Но не знаю, по какой причине, вы можете тоже во что-то влететь. Все люди, да? И тренеры влетают, и супервизоры влетают. Все мы влетаем, мы можем нуждаться в какой-то поддержке. То есть одна из возможностей использовать супервизорскую группу на интенсиве – это выйти туда с клиентским запросом. Вот. Вторая возможность использования вами, супервизорской, вашей учебной группы на интенсиве, это как раз поспрашивать, чего делать в терапии, в супервизии с терапевтами. Потому что вот есть какие-то засады, вы в них попали, вы застряли в каких-то странных трансферентных отношениях между целые хариты никак не протиснуться. Это, ну, правда, такой, в общем, запрос, да. Вполне возможно, что сложные случаи можно рассматривать для групповой супервизии на супервизорской группе. Постарайтесь использовать групповую супервизию на супервизорской группе, потому что, когда вы обращаетесь к своим коллегам за групповой супервизией, вы все поддерживаете друг друга, эти горизонтальные партнерские связи. И третья возможность, вы можете точно так же получать какую-то поддержку от своих коллег по поводу ведения процесса.
Если если вернуться, ну, это вот про поддержку, да, собственно говоря, клиентского. Но если вообще вернуться вот к этим 20 минутам, еще вот я сейчас подумала, что хочется сказать, да, ну, смотрите, вот, какие варианты есть, которые так пугающие? Ну, когда, например, терапевт отработал, клиент ушел, у супервизора очень много всяких мыслей, которые ему хочется сообщить сразу терапевту. В этот момент, да, ну, вы пугаете терапевта, да, в общем, вы хорошо бы вспоминать, что мы идем полностью за запросом к терапевту. Расспросите его, как он работает, да, с каким состоянием, в каком он состоянии.
Что он сам о ней думает,
да. Вообще, да, как ему, пусть с вами поделится какими-то своими идеями, да, и сформулирует свои вопросы. Потому что вы будете получать, безусловно, от терапевта вопросы из серии «Я хорошо поработал». Ну, потому что вы столкнетесь с этой вещью, да, что терапевты будут сейчас думать, что вы пришли с экспертной такой позиции, да, экспертировать по поводу того, хорошо ли они работают, исправляются. Да. От тревоги это будет возникать. И, конечно, да, тут очень легко подыграть, чтобы убедить его навсегда, что это так. Ну, например, сказать, да, что-то твоя работа не фонтан была, да? Как ты? Или, например, быстренько сказать, да я сидел всю работу, засыпал, как возможно, да? Спал на твоей работе, что-то мне на ней скучно было, или еще лучше, что-то я злился не в себя, меня распирало от злости.
Или еще более такой замечательный даже вариант. Это...
Вот послушай, что я думаю о твоей работе.
Немедленно.
Немедленно, да. Вот это все, да, вот очень хорошо бы оставлять для себя, и это понятное дело, то напряжение супервизора, с которым вам предстоит встретиться. Потому что иногда может так быть, что терапевт так и не спросит вас о том, о чем вам так сильно хотелось ему сообщить.
И это та ситуация, где терапевты не знают, как пользоваться супервизорами. Поэтому, пожалуйста, помогите им вами пользоваться правильно. То есть вспоминаем эти самые злосчастные 6 пунктов, были замечательные, не знаю. Но это надо обнаружить терапевта, выяснить его чувства, да, понять, как-то прояснить вообще, что он сам думает по поводу своей собственной работы. Какие чувства он сам останавливал, чтобы вспомнить про то, что это ключ к фигурам избегания. Похвалить его за то, что он смог сформулировать свои терапевтические гипотезы и остаться терапевтом и сохранить позицию до конца работы. Только после этого спросите, как он хотел бы вас использовать как супервизора, где зона его любопытства. Попробуйте поддержать его в зоне его любопытства и попробуйте поддержать его начальное осознавание точки интеграции. В общем, ну, я так коротко говорю, потому что предполагаю, что, в общем, это все можно перечитать и вспомнить, но это все очень важно, потому что терапевты, поверьте, если икру черную не завозят 10 лет в магазин, люди перестают ее спрашивать. Вот. И забывают, что это такое. Поэтому терапевты очень часто не понимают, как пользоваться супервизорами. Им кажется, они не понимают разницы часто между супервизией и процесс-анализом. Они просят поговорить с ними об их работе. И тогда вы можете не объяснять им долго разницу между супервизией и процесс-анализом, а просто сказать им о том, что мы с тобой сейчас, конечно, поговорим, но я сначала хочу послушать тебя. И это будет понятнее, чем ваша лекция о том, что есть разница между супервизией и процесс-анализом. Я хочу послушать тебя, там твое профессиональное мнение, у меня тоже есть, давай там сверим наши часы, отличим, поговорим там, где будет тебе интересно. Сначала расскажи, вообще ты как, вообще что там думаешь.
И хотелось бы несколько слов.
Вопрос. Бывает часто супервизор, допустим, перед работой, да, спрашивает, скажи, на что мне обратить внимание? Вот,
ну, не знаю, вот, наверное, у нас у всех тут будет, может быть, разное, да, отношение.
Ну, да.
Я, например, чем дольше работаю, чем дольше, кстати, даю супервизию, тем, ну, больше напрягаю по поводу вот этих
вопросов. Я недоумеваю просто, да. Как может быть запрос до работы.
Ну, вот
я знаю, что это используют, да, это одна из форм, которая принята, но вот на самом деле не могу говорить просто про свой, потому что я, например, ну, будучи терапевтом, да, когда беру супервизию, да как я могу узнать, куда, где я окажусь?
Ну, да, да.
Понимаешь, и что у меня произойдет рядом с этим клиентом, да, и куда я попаду, и куда поведет эта работа, ничего этого я не знаю где. Ребят, я могу сказать, откуда это взялось. Это взялось из-за того, что когда у нас многочисленные авторы переписывали книги друг друга по супервизии, если вы почитаете 6 или 7 известных книг по супервизии, вы увидите, что они написаны практически про одно и то же, как будто люди взяли и переписывали друг у друга. Это удивительно. Некоторые даже формулировки не меняют. Просто таки вот взята вот из одной книги, перенесена в другую, автор уже другой, вот книга другая, вот, а формулировка все та же. Значит, у нас перепутано что? То есть у нас на российскую почву попали западные представления о супервизии, которые формировались в зоне заочной супервизии. То есть все, что люди думали про заочную супервизию, они решили, что это то же самое, что очная. И вот у той же самой Ирины Булюбаш иногда вот так встречаешь какие-то, я к Ирке-то очень хорошо отношусь, она женщина умная, но поскольку она все время работает с интернетом, она тоже иногда куски переносит без изменений. Поэтому вот какие-то вещи, значит, соответственно, вот у нее как-то так просканировано в книге, так вот я смотрю, думаю, как это может быть в очной супервизии, да, вот, какие-то просто вещи, которые могут быть заочными. Потому что заочная супервизия предполагает, что терапевт рассказывает супервизору о клиенте, и супервизор этого клиента никогда не видел. И просто это фантазия терапевта о клиенте. И тогда, конечно же, терапевт говорит о том, что я бы хотела обратить внимание там, в нашей работе, чтобы вот в моем рассказе вы прям были чувствительны к тому, буду ли и как я там часто такими-то вещами буду пользоваться и так далее. То есть это, по сути, как бы обращено к терапевтическим отношениям, насколько супервизор в своем внутреннем мире будет чувствителен к тем фигурам, про которые есть запрос у терапевта. Этого мы не можем сделать этого в очном супервизии, куда нас занесет. Поэтому иногда вот такой бред случается. Поэтому,
смотрите, если вы с этим столкнулись, а раз ты задаешь вопрос, наверняка вы с этим можете тоже столкнуться, да? Если вы с этим столкнулись, вот то, что Волка уже говорил вот в предыдущем пункте. То есть не надо, соответственно, сообщать терапевту, что ты мне такой дурацкий вопрос задаешь, да? Откуда ты знаешь, где ты там окажешься, да, в своей работе? Вполне успокоит, да, ну, возможно, ну как. То есть они смешно очень спрашивают, да, если заранее, ну, приблизительно так. Я знаю за собой, что я склонен там проскакивать при контакте. Последи, пожалуйста, проскочил я при контакте, или не проскочил, да. Ну, или говорю ли я о своих чувствах?
Да, говорю ли я там о своих чувствах? Ну, обычно, ну, в общем, можно сказать, допустим, терапевту о том, что раз он сейчас уже об этом вспомнил, то, похоже, как раз к этому месту он и будет внимателен, да, потому что, ну, в момент, когда он проговаривает, ну, значит, как-то, да, так для себя что-то и восстановил. Вот. То есть это просто можно выслушать, скорее всего, это запрос идет от тревоги. И просто в этом смысле можете тоже так, ну, для себя какую-то картинку, ну, добавить этот вопрос в свою картинку терапевта, с которым вы работаете. То есть чего, что тревожится, чего опасается. Да, может быть, это будет более ясно, но как его лучше поддерживать.
Несколько слов хотелось сказать о процессе. Но просто не только о конкретных советах. Ну, соответственно, вот, допустим, можно рассматривать эти вещи с точки зрения той же самой динамической концепции. То есть, когда вы встречаетесь с терапевтом, понятное дело, что есть какие-то задачи, которые циклом контакта прописаны. Ну, например, в первой части работы, понятное дело, вы занимаетесь некоторым формированием терапевтической, ну, поддержкой ориентировки и, соответственно, профилактикой страха и тревоги. То есть задача достаточно ясна – поддержать терапевта в этих вопросах. А каким образом? Поддержать какие-то вопросы, связанные со сбором материала у клиента. То есть его притормозить в каком-то порыве, проскочить при контакте и говорить о том, что твоя задача никаких результатов не добиваться в первую трехдневку. Не надо ничего делать с этим бедным клиентом. Ты пойми, кто он, кто перед тобой. Пойми, что с тобой происходит. Собери какой-то материал, сориентируйся. То есть задача ориентировка. И постепенно есть следующая задача по поводу формирования привязанности. И, соответственно, есть про привязанность, понятное дело, мы будем дальше париться про какие-то вещи, связанные со слиянием и у себя, как у супервизора, со слиянием с терапевтом, или какими-то отреагированиями на фоне слияния. И, понятное дело, есть какой-то третий этап, связанный, собственно, с какими-то действиями, ну, нарциссическая стадия. А особенно я бы рекомендовал вам быть внимательным, вот как я слышу, наибольшее количество сложностей возникает как раз, когда две предыдущие проскакиваются, терапевтом ли, супервизором ли, клиентом ли, все равно это как-то переносится в супервизию. В ситуации такой очень мощной насмерть конкуренции. Вот наибольшее количество поломанных копий, которые я слышал, это когда возникает конкуренция. И это не то, что конкуренция плоха, это то, что две предыдущие стадии терапевт пролетел.
Володенька, а можно к тебе еще вот вопрос уточняющий? Вот ты очень хорошо сказал про задачу первой трехдневки. Это некоторая ориентировка, сбор информации, кто передо мной, да, о чем он говорит, да, как это во мне отзывается, по-простому. Задача второй трехдневки, ты сказал, что это про привязанность. Вот ты можешь более подробно про некоторые отношения тогда между терапевтом и клиентом, про какие-то минимальные эксперименты, да, которые существуют в зоне этих отношений, в ответ на те запросы, которые возникают у терапевтов, но пока в безопасной зоне отношений между терапевтом и клиентом. Да. Вот, ну что ты можешь еще вот рассказать про задачи второй трехдневки, про то, что обычно бывает там?
Ну, по поводу того, из того, что я помню, там две вещи могут быть. Либо я как супервизор, смотря на тот ужас, который есть, испытываю очень сходные чувства с теми, которые есть у терапевта. Ну, то, что касается эмпатического переноса. И тогда в супервизии терапевт страдает и плачет, и я в депрессии. И мы в одной яме вместе, и, в общем, руку-то протянуть некому. Нужен еще кто-то, типа того, чтобы... То есть, если я полностью сливаюсь, то я, в общем, отношения не устанавливаю. И тогда мы оба друг друга понимаем, мы братья, сестры навеки, у нас очень теплые отношения, но и есть какой-то мудак в виде этого клиента, который нас обижает. Ну, понимаете, да, что все очень хорошо в наших с терапевтом отношениях, но только вот клиента бы отстрелили. Следующая какая-то важная вещь, это когда я очень сильно занимаюсь профилактикой слияния в рамках отношений, ну, чтобы типа вот я шугаюсь зависимости напрям. И тогда возникает вторая вещь. Мне совершенно все равно, в каком состоянии терапевт. Я такой бодрячок и рассказываю, как ему жить. У меня много идей, но то, что у нас уже звучало. Тогда я, получается, настолько сильно сепарируюсь Я-то ведь не работаю с этим клиентом. Я не ношу ответственность снизу. Никакие проблемы меня сильно не волнуют. Я могу так хорошо вывалиться в экспертную позицию, что полностью разрушить какие-то отношения. И, в общем, мне не важно, как чувствует себя терапевт. Мне важно, какие прекрасные гипотезы, идеи и советы у меня есть. То есть, знаете, по тому принципу, куры сдохли, а идей еще много осталось. Я просто немножко хотел бы успеть попасть вот про нарциссическую какую-то часть, которая, на мой взгляд, наиболее часто встречается, просто по частоте. Если я не сориентировался, если я не установил отношения, а начал улучшать терапевта, вот тогда получается интересная штука. Потому что у терапевта козырей очень много в загашниках. Ну, например, прекрасный козырь это столкнуть меня как супервизора с прекрасным руководителем его программы. И рассказать мне, что ты как супервизор вообще молодой, отстойный, а вот мой руководитель программы в таких случаях мне рекомендовал вот это. И я сильно привязан к руководителю. Я помню эти ощущения, я был очень сильно впечатлен, когда на первом своем интенсиве, где я был супервизором, на первом супервизорском интенсиве, мне это все рассказывали. И говорили о человеке, которого я правда уважаю, очень талантливом, который очень опытен, а я впервые супервизор. Представляете, как хорошо клиент мог трактором проезжаться по моему самоуважению. И здесь есть правда интересная штука, потому что клиент проезжается в двух случаях.
Терапевт.
Терапевт проезжается в трех случаях, коль терапевт. Первое, если его, соответственно, этим же образом достал клиент, а ведь клиент тоже может много еще рассказать, какой мудак терапевт и какой прекрасен его личный терапевт в городе Урюпинске. А уж любой тренер, который и так далее, и так далее. Вот клиент может достать терапевта, тогда терапевт радостно принесет это вам. И имейте с этим дело. Второй вариант, это когда терапевт имеет личностные сложности с вопросами отношений, с вопросами власти, контроля и так далее. Это понятно, да, патология самого терапевта. Это не редкое явление. Но мне в последнее время наиболее интересен третий вариант. Присмотреться к тому, чего я такого сам делаю в контакте с терапевтом, для того, чтобы он вытаскивал эти козыря. Честно сказать, чем больше присматриваюсь, тем больше вижу. Противно, но интересно. Потому что я могу в контакте быть очень сильно увлечен, допустим, какой-то идеей своей терапевтической. И переживать рассказ об этой идее как помощь терапевту. Я ведь ему хорошую дидактическую идею предлагаю. Вопрос, правда, при этом я не совсем заметил. Он вообще меня спрашивал об этом? Он в том состоянии, чтобы слышать? То есть, если я его состояние, наши отношения никак не учитываю, а увлеченно идеей сильно ему помогаю, то я его очень сильно регрессирую, как минимум. Или того хуже. Когда терапевт, допустим, в каком-то состоянии сложности, неуверенности в себе, некоторого такого сомнения в себе, и он запрашивает у меня, как быть. Но чем больше я ему говорю, как быть, тем больше я усиливаю его недоверие себе. То есть тактически я ему помогаю, а стратегически я очень сильно усиливаю его регресс. Понятное дело, что на первых этапах при таких раскладах я очень хороший, прекрасный терапевт, ну, да и супервизор.
Но дальше
дидактически, да. Но дальше это очень прикольная ситуация. В какой-то момент, когда терапевт справится с ужасом, как вы думаете, все то, что он терпел от вас до этого, куда денется? Обесценит, конечно, вас обесценит и таки докажет вам, ну и все остальное. Вот. Кроме того, достаточно интересно отдавать себе отчет, если вот в этом соотношении, потому что стратегии работы с терапевтом могут очень сильно отличаться в зависимости от того, правда, в какой точке находитесь вы и в какой точке находитесь терапевт. Например, есть интересное соотношение. Допустим, есть плюсы, связанные с тем, что молодой терапевт, молодой супервизор. Если эти вещи удалось вменяемым образом проговорить, то вообще-то это два человека с разным опытом, это не одинаковые люди. И здесь хорошо бы профилактика одинаковости. Потому что иногда я могу быть настолько гуманистичным супервизором, что радостно сказать: ты молодой Соломон, и я молодой Соломон, и мы с тобой вот одной крови. Ну, прекрасное дело, только нафига этому терапевту Соломон? Это такая утрированная позиция одинаковости.
Понебрав.
Да? И есть еще и харибда. Когда молодой супервизор, очень сильно смущаясь своим ограниченным опытом, настолько надувается, чтобы, не дай бог, терапевт не заметил реальности его, что многие интервенции, многие какие-то действия как раз не направлены на терапевта, а направлены на некоторую попытку усилить собственную позицию. Да,
терапевта. Они направлены на терапевта, только задача такая интересная. Да? В общем, терапевт осознал все величие присутствующего супервизора.
И здесь, конечно, ситуация такая, что когда я думаю о том, что я делаю, у меня убежденность, что я помогаю терапевту. Но когда, если я не в контакте с теми переживаниями, как мне быть супервизором прямо сейчас? Потому что ведь я могу тоже носить разные переживания из супервизорской группы в своем супервизе. Ну, например, пришел я на супервизорскую группу, а там все понтуются. Ну, как я могу отставать от других?
И вот к этому я бы хотела, вот я сейчас пока вот этот текст Володь произносит, я все поняла важность еще одной засады, с которой практически всегда сталкиваются супервизоры на интенсиве. Они сталкиваются с следующим переживанием. Вот когда мы были терапевтами, а когда мы были еще клиентами, вот тогда у нас на терапии была на интенсиве жизни. Теперь мы стали супервизорами. И на нас что-то так много ответственности. И мы того не можем. Сюда не гляди, там не ходи, с этим не пей. Значит, с этим не плавай, про это не разговаривай. И, в общем, что это за жизнь? И вообще еще какой-то кошмар просто. То есть при этом еще терапевты вот это ваше одинокое отчаяние воспринимают как высокомерие, вы хотите им отомстить за это их такое недоброжелательное отношение тем, что все-таки поделиться с ними своими какими-то идеями, поскольку вы же озадачены мыслью, что у вас не должно быть каких-то личных отношений с терапевтами. И тут-то как раз и возникают те самые засады, о которых сейчас ребята говорят, когда терапевт воспринимает вас как такое высококачественное дерьмо, которое, значит, соответственно, с высоты своего величия, в общем, не являясь полным ничтожеством, пытается учить его жизнь. И это какие-то очень реальные переживания людей, не в том силах. Вам плохо, терапевту тоже хреново. При этом вы не можете с терапевтом попить водки и установить отношения относительно того, что, в общем-то, мы-то друг друга понимаем, просто в такую клевую ситуацию попасть, что я супервизор, а ты терапевт. Не рекомендуется снимать стресс таким способом, то есть пить водку с терапевтами. Тем более с клиентами.
И клиенты подтягивают третьим.
Нет, ребята, вы не извините ради Бога, что я говорю, казалось бы, банальные вещи. Но я говорю те вещи, которые есть, и которые периодически случаются. И которые, и засады, в которые вы будете пытаться, это то, что, что такое интенсив? Интенсив – это колоссальная провокация на пограничное раскачивание ситуации. То есть там так много сложностей с границами, что у людей, у которых есть сложности вообще-то с каким-то реагированием в пограничной ситуации, эти сложности таки наступают на интенсивах. И поэтому мы имеем дело с массой эффектов, которые выглядят как психотические. В большинстве случаев таковыми не являются. В большинстве случаев это срывает крышу в виде такого психотического шантажа у личности пограничной. Мы все имеем, являемся носителями этой пограничной части, от мала до велика, от клиента до тренера. Для меня самая главная проблема, которая есть на интенсиве, это многоликость пограничных срывов. Они могут быть нарциссическими, психотическими, шизоидными, заплыл куда-то и не оглядывается, понимаете, не ест который день, да. Ну, не знаю, ну, в общем, выглядит, может быть,
учиться, понимаешь,
там, может быть, очень странные...
Хорошо покрывается.
Да, могут быть очень странные реакции. Это все многоликость, в общем, я так вот на Ленку поглядывала,
Ненароком поглядывают. Ну, как-то вот... И вот, ну,
ну, ну я вот, знаешь, многоликость в общем на месте
просто еще добавить, да, что вообще ребята должны быть готовы к тому, что, как раз Сергей Табачевич Свена говорит, что, ну, вам, может быть, придется справляться с некоторыми так называемыми экстремальными ситуациями. Что я имею в виду? Ну, например, от вашего терапевта ушел клиент. Или его клиент по какой-то причине его снесло, и он уехал с интенсива. И терапевт остался без клиента.
И он перешел к другому терапевту.
Или, допустим,
путем скандала.
Клиент путем скандала, да, и продавец границы, ну, так, перешел. Это все рассказывает абсолютно ситуации, которые бывают, были на
этом. Все рассказывает, это были.
Да, клиент перешел к другому терапевту. Или, например, клиент дал какую-то очень сильную психосоматическую реакцию. Или у клиента случился психотический кризис. Вот, что в этом случае, ну, вот это такие, да, ситуации, которые точно вот не фантазия, не для того, чтобы да, попугать, а что делать? То есть, смотрите, во всех этих случаях ваша задача стоит все той же. Это, в общем, ну, как-то поддержать терапевта, что я имею в виду поддержать, не по голове его гладить долго, да, на протяжении часа, пока к клиенту не пришел, да, а, собственно говоря, ну, дать возможность терапевту поговорить о тех переживаниях, с которыми он встречается, когда вот он переживает такую, например, уход клиента, да, или такую ситуацию. Когда у него есть возможность с вами обсудить реально свои тревоги, например. Да, и в этом смысле вы можете поддержать этот разговор, ну, в каком-то смысле даже такой информационного такого толка. Да, когда им как-то надо пережить, ну, это унижение, связанное с тем, что это у него случилось. У всех остальных все нормально, да, а у него это случилось, поэтому он накрывает сильный стыд, да, и он переживает это очень, собственно, унижение, когда иногда даже на группу сложно идти. Потому что приду на группу таких же терапевтов, все будут говорить, хорошо, поработал с клиентом, да, а мне надо сказать, да, а мы отвалили к другому терапевту. Да? Ну, в общем, понятно, что это так.
И тут вот, учитывая многоликость пограничного отреагирования, есть еще такая ситуация на интенсивах, которую бы хорошо как-то легализовать, потому что она существует, но иногда в таких фактах, потемках. Ну, потому что иногда вот где-то под покровом ночи за кустами, да, или при первых лучах там утренней зари, или еще где-то вне территории базы интенсива, часто случается видеть парочки. Хорошо бы, чтобы эти парочки занимались тем делом, ну, для которого вот люди собираются в этих местах и избирают это время дня. Только потом на группах оказывается следующая вещь, что они не этим важным делом занимались, а, скажем, терапевтировали друг друга. Вот. Ну, чем таким. И выясняется, например, иногда, да, вот такая печальная вещь, что, скажем, супервизор, ну, из какой-то супервизорской группы, таким образом, под покровом ночи, терапевтирует клиента. Иногда даже своего терапевта. Вот. Ну, да, ну и так далее, и так далее. Вот здесь хорошо, просто это есть, поскольку действительно пограничная симптоматика – это проблема границ. Собственно, сама структура интенсива всегда вот выстраивает эти достаточно жесткие границы, но ничего не поделаешь, пограничное отреагирование, оно иногда эти границы сметает. Так что я думаю, что совершенно понятно, что вы не можете на интенсивах, даже если очень сильно хотите, работать терапевтами любых клиентов, которые есть на этом интенсиве. Любых, которые находятся в клиентской группе. По одной простой, сейчас я расскажу, по одной простой причине, что этим самым вы, у них есть терапевты, и вы с ними вступаете в конкуренцию, соответственно, закручиваете маховик вот этого пограничного отреагирования.
Туда могут приехать ваши клиенты и поспрашивать, а можем ли мы на интенсиве с вами пару раз поработать? Нельзя.
Нельзя. Даже если это ваши
клиенты. Не выходные, клиенты, не вечером. Вы можете в самом крайнем случае, я вообще не рекомендую это делать, да? Но, в общем, запретить мы это не можем, в самом крайнем случае вы можете, чем обычно это так, знаете, уже если это происходит за отдельную плату, по отдельной договоренности, взять на терапию, если вам там больше нечем заняться вечерами, да, себе терапевта, но не своего, которого
вы не своего и не того, который ваш процесс будет.
Нет, терапевта можно, но не клиента.
Нет, клиента, это мы сказали. Я говорю,
что уже то, что можно. Клиентов никаких, ни при каких условиях.
Клиентов нет даже вашим, пусть у вас годами ходят.
Вы ориентируете его на прояснение всего того же к своему терапевту. А также я из пограничного реагирования хотел бы обратить ваше внимание на особенность профессиональной невинности. Ну, например, обращается к вам терапевт и говорит, что-то у меня сложности с клиентом вдруг возникли. Ну, проясняете, понятное дело. Этот уважаемый мужчина нажирается до уписывания в вечернее время при своем клиенте. А потом говорит, что-то меня уважать перестал. Ну, отдавайте себе отчет, да, что, в общем-то, такие вещи бывают.
Да, вот...
А у женщин чаще, конечно, более красивые формы. А, например, этот загар топлес. Это тоже реальная история. Это красиво, прекрасная девушка. Просто, ну, посмотреть одно удовольствие. Но она с удивлением обнаруживает, почему вдруг ее клиент начал резко эротизировать перенос.
А она ничего такого не делает на встрече с ним. Да? Она только в промежутке между встречей, например, загорает топлес. А так, в общем, нет, они работают совсем про
другое. Знаете, общежитие Бертольда Шварца, да, вот на интенсиве. Да, когда
я хочу здесь сказать, что вы можете делать все, что угодно. Только не удивляйтесь. Вот самая сложная часть здесь – это невинность. Не то, что делают что-то не то. А именно невинность, удивление. Как это так? Почему это вдруг произошло? Я ведь в сессии ничего такого не размещал.
И вообще, ребят, вы знаете, невинность невинностью, все, что называют, все, что относится к вашей частной жизни и личной жизни, это все к ней продолжает относиться. Но просто учитывается, что это жизнь, что интенсив – это жизнь в большой коммунальной квартире, да, где там на 48 комнатах всего одна уборная, да. И, соответственно, вот это вот такая вот ситуация, когда, ну, в общем, правда, сильно надо подумать. Если вы коньячок вечером пьете, с кем вы его пьете, кто вас при этом может видеть? До какой степени вы упиваетесь и идете на море, и, может быть, не стоит идти, если очень сильно упиваетесь.
Да.
И потому что, правда, все за всеми наблюдают, и это такая реальность какая-то, которая в чем-то такая очень возбуждающая, а в чем-то очень неприятная. И, ну, мы обозначаем какие-то, ну, просто реальные вещи, да. Я думаю, что чаша сия никого не минует в этом смысле. На какое-то количество неприятностей каждому человеку приходится, ну, как-то наталкиваться. Ну, мне просто хочется, чтобы у вас неприятностей было как можно меньше.
Оборотной стороной невинности является обсессивность. Когда я запретил себе все,
да.
Сижу, блин, закрывшись
абсолютно
шторкой,
трезвый,
не дай бог, клиент гадина посмотрит. Вот, представляете, с каким количеством ненависти я буду к этому клиенту идти?
Да вообще ко всем этим людям, которые все себе все себе это позволяют.
То есть у меня будет какая немеренная зависть к клиентам. А они ведь не знают о том, что я им завидую. Они как раз мне завидуют, потому что у меня такие погоны красивые. А я им завидую, потому что они живут, а я, блин, за шторкой все время.
Вот, и это прекрасное место перейти ко второй части вашей активности на интенсиве, которая вас, да, в общем, поджидает. Это ведение процесса.
Одну минутку, Аллочка, одна фраза только еще. Что делать с многоликостью пограничного отреагирования? Значит, пункт первый – успокоить терапевта. Пункт второй – сообщить своему линейному тренеру, ну, своей супервизорской группы, и у нас каждый, ну, для того, чтобы, ну, все-таки люди понимали, да, что, да, ну, на тренерском сборе было бы ясно относительно того, что, ну, с кем-то что-то случилось. И у нас всегда представляется некоторая врачебная команда на интенсиве, к которой тоже можно обращаться, но линейный тренер вашей учебной группы является тем человеком, которому вы обязательно сообщаете, если с клиентом вашего терапевта что-то случилось. Это же должен будет сообщать и терапевт, но при этом, значит, соответственно, все равно вы, как старшая фигура, за это отвечаете больше. И еще один пункт, который мы никак не можем сделать, у нас только к третьему, четвертому дню эти списки появляются. Пожалуйста, перепишите, чтобы у вас, как у супервизоров, были написаны ваши, соответственно, терапевты, и клиенты ваших терапевтов.
И это не в смысле, что мой терапевт Федя, да, а у него, значит, клиент...
Девочка с длинной косой.
Девочка с длинной косой, да. Вот, потому что такие иногда записи у супервизоров бывают, да?
А иногда бывают полосатые мальчики.
Полосатые мальчики, и это совсем звездец, да? Потому что девочка вдруг заколола волосы и, не дай Боже, еще переодела мальчику.
А у нее еще шиньон может быть.
Да, но это вообще катастрофа. Непоправимая практически, да, поэтому за него ты из Белоруссии, не помню, мужчина или женщина. Поэтому, конечно, да, вы записываете фамилию, имя терапевта, желательно, где он живет, обмениваетесь с ним телефоном.
Да?
Это очень важная вещь, которую вы отдаете линейному тренеру вашей группы, потому что это попадает к нам, и если с кем-то что-то случается, очень легко за 5 минут выяснить,
кто это человек,
кто это человек, с кем связаться и что делать. Мы не тратим 3 часа на то, чтобы искать, кто это.
Теперь по поводу сложностей. Вот то, что Лена говорила, информирование. Здесь бывают две большие проблемы. Первая большая проблема – это немеренные амбиции, допустим, супервизора, который видит, что все очень даже погранично плохо, но я справлюсь с этим сам. Трутся, но не сдамся. А тогда можно довести ситуацию до такой, что уже неизвестно, что с этим делать. Ну, допустим, там этот самый терапевт 6 дней в забое, на встречи с клиентом не приходит, а супервизор пытается его реанимировать.
Реанимировать и так поддерживает его в этом стыде, да, типа, что это будет маленькая
наша тайна. Позицию,
да. Да. Тайна, мы не будем об этом никому говорить.
Второй вариант проблемы, это когда супервизор обращается к ситуации очень по-детски. Ну, например, сообщает все малейшие воши, которые он обнаружил. И тогда такой поток информации немеренный, причем с радостью, и больше про это не думает. То есть главная задача, ну такая, почтальона. Как только что увидел терапевт, сразу принеси это хорошее знание, и больше про это не парится. То есть две полярные позиции, лучше, конечно, какая-то средняя зона. Ну, какое-то осознавание границ собственной компетентности.
Все. Хорошо, процесс группы, да, потому что так вот я понимаю, что у некоторых это мероприятие, которое ужас вызывает. Перерыв сделать.
Очень интересно, конечно.
Ну, похоже, да,
ну, конечно, да.
Ну, может быть, мы действительно сейчас...
Давайте сделаем маленький перерыв, потому что лекция, это вам нужна?
Да.